Глава четвертая. Дознание проводили в помещении Корн-маркета. Коронер, мистер Пебмарш, был низенький, суетливый человек в очках, преисполненный чувством собственной значимости. Рядом с ним сидел крупный массивный суперинтендант Спенс. На одном из задних мест устроился маленький человечек с виду иностранец с большими черными усами. Семейство Клоудов явилось в полном составе. Супруги Джереми Клоуд, супруги Лайонел Клоуд, Роули Клоуд, миссис Марчмонт и Лин. Майор Портер сидел в одиночестве. Он нервничал и чувствовал себя неловко. Дэвид и Розалин прибыли последними. Они сели отдельно от остальных. Коронер откашлялся, оглядел присяжных, 9 почтенных местных жителей и открыл заседание. Констебль Пикок, сержант Вейн. Доктор Лайонел Клоуд, вы оказывали медицинскую помощь пациентке в Олене, когда к вам пришла Глэдис Эйткин. Что она сказала?
Она сообщила мне, что постоялец номера 5 лежит на полу мертвый.
После чего вы поднялись в 5-й номер?
Да.
Опишите, пожалуйста, что вы там обнаружили.
Доктор Клоуд описал. Труп мужчины, лицом вниз, раны на голове, задняя часть черепа. Каминные щипцы.
Вы считали, что эти повреждения были нанесены упомянутыми каминными щипцами?
Некоторые из них, безусловно, были.
И что ему нанесли несколько ударов?
Да, я не проводил подробные исследования, так как считал, что следует сначала вызвать полицию, и только потом можно будет прикоснуться к телу и изменить его положение.
Совершенно верно. Этот мужчина был мертв?
Да. Он был мертв уже несколько часов.
Как долго, по вашему мнению, он пролежал мертвым?
Я не могу утверждать с уверенностью. По крайней мере, 11 часов. Вполне возможно, 13 или 14. Предположительно, он умер между 7:30 и 11:30 предыдущего вечера.
Спасибо, доктор Клоуд.
Затем вышел судебно-медицинский эксперт и дал полное подробное описание ран. На нижней челюсти имелись ссадина и опухоль, а в области основания черепа ему нанесли 5 или 6 ударов. Некоторые из них уже после смерти.
Это было очень жестокое нападение.
Вот именно.
Необходима ли большая сила для нанесения таких ударов?
Нет, дело не в силе. Каминные щипцы, если схватить их за нижний конец, превращаются в грозное оружие. Даже очень слабый человек мог нанести эти повреждения, скажем, в приступе ярости.
Благодарю вас, доктор.
Последовали подробности физического состояния усопшего. Хорошо упитанный, здоровый, возраст примерно 45 лет. Никаких признаков нездоровья или болезней. Сердце, легкие и так далее, все в порядке. Беатрис Липпинкот дала показания относительно прибытия покойного. Он зарегистрировался под именем Еноха Ардена из Кейптауна.
«Покойный предъявил вам продуктовую книжку?»
«Нет, сэр».
«Вы у него ее попросили?»
«Не сразу. Я не знала, на какое время он к нам приехал. Но, в конце концов, вы ее у него попросили?»
«Да, сэр. Он приехал в пятницу, а в воскресенье я сказала, что если он проживет больше 5 дней, то не будет ли он любезен дать мне свою продуктовую книжку?»
Что он на это ответил?
Сказал, что даст ее мне.
Но он этого не сделал.
Нет.
Он не сказал, что потерял ее, или что ее у него нет?
О, нет, он только сказал, я ее найду и принесу вам.
Мисс Липпинкот, вечером в субботу вы случайно услышали некий разговор.
Сопровождая свой рассказ многословными объяснениями насчет того, почему ей было необходимо зайти в номер 4, Беатрис рассказала свою историю. Коронер ловко направлял ее рассказ.
«Спасибо. Вы рассказывали кому-нибудь об услышанном разговоре?»
«Да, я рассказала мистеру Роули Клоуду».
«Почему вы рассказали мистеру Клоуду?»
«Я подумала, что он должен знать». Беатрис покраснела.
Высокий худой человек, мистер Гейторн, поднялся и попросил разрешения задать вопрос.
Во время разговора между покойным и мистером Дэвидом Хантером покойный хоть раз утверждал определенно, что он сам и есть Роберт Андерхей?
Нет, не утверждал.
В
Фактически он говорил о Роберте Андерхее так, будто Роберт Андерхей совсем другой человек?
Да, он так говорил.
Благодарю вас, мистер Коронер, это все, что я хотел прояснить. Беатрис Липпинкотт отпустили и вызвали Роули Клоуда. Он подтвердил, что Беатрис пересказала ему этот разговор, а потом сам рассказал о своей встрече с покойным. Его последние слова, обращенные к вам, были: «Я не думаю, что вы докажете это без моей помощи». Это означало тот факт, что Роберт Андерхей все еще жив?
Так он сказал, да, и рассмеялся.
Он рассмеялся? Вот как? Как вы поняли его слова?
Ну, я просто подумал, что он старается заставить меня сделать ему предложение. Но потом я задумался.
Да, мистер Клоуд, но то, что вы потом подумали, не имеет значения. Можем ли мы сказать, что в результате этого разговора вы решили найти человека, который был знаком с покойным Робертом Андерхеем, и что с некоторой помощью вам это удалось?
Роули кивнул. Правильно.
В котором часу вы ушли от покойного?
Насколько я могу вспомнить, было без 9:05.
Почему вы определили именно это время?
Когда я шел по улице, то услышал из открытого окна 9-часовые позывные.
Покойник не говорил, в котором часу ждет клиента.
Он сказал «в любую минуту».
Он не назвал никакого имени?
Нет.
Дэвид Хантер.
Раздался слабый гул голосов, и обитатели Уормсли-Вейл вытянули шеи, чтобы посмотреть на высокого, худого, сурового молодого человека, который с вызывающим видом стоял перед коронером. Предварительные формальности быстро закончились. Коронер продолжил.
«Вы пришли к покойному вечером в субботу».
«Да, я получил от него письмо, в котором он просил помощи и утверждал, что знал первого мужа моей сестры в Африке».
«У вас есть это письмо?»
«Нет, я не храню писем».
«Вы слышали рассказ Беатрис Липпинкотт о вашем разговоре с покойным. Это правдивый рассказ?»
«Вовсе нет».
«Покойный говорил о том, что знал моего покойного зятя, жаловался на свои неудачи и на то, что он обеднел, и умолял о финансовой помощи, которую, как обычно, он уверенно обещал потом вернуть».
«Он вам сказал, что Роберт Андерхей еще жив?»
Дэвид улыбнулся.
«Конечно нет. Он сказал, если бы Роберт был еще жив, я уверен, он бы мне помог».
«Это весьма отличается от того, что нам говорила Беатрис Липпинкотт».
«Те, кто подслушивает, — сказал Дэвид, — обычно слышат только часть происходящего, и часто все понимают неправильно, так как дополняют недостающие подробности своим богатым воображением».
Беатрис сердито взмахнула руками и воскликнула. «Я никогда!
Прошу вас помолчать! — осадил ее коронер.
«Далее, мистер Хантер, приходили ли вы еще раз к покойному вечером во вторник?»
«Нет, не приходил».
«Вы слышали, как мистер Клоуд сказал, что покойный ожидал посетителя?»
«Возможно, он ожидал посетителя.
Если и так, то этим посетителем был не я. Я уже дал ему 5 фунтов. Я считал, что этого вполне достаточно для него. Не было никаких доказательств того, что он был знаком с Робертом Андерхеем. Моя сестра, поскольку она унаследовала большие деньги от мужа, стала мишенью всех писем с просьбами о деньгах и всех попрошаек в округе».
Он спокойно скользнул взглядом по присутствующим членам семьи Клоудов.
«Мистер Хантер, прошу вас нам сказать, где вы находились вечером вторника».
«Сами узнайте», — ответил Дэвид.
«Мистер Хантер», — коронер постучал по столу молоточком.
«Этот ответ в высшей степени глупый и необдуманный.
Почему я должен вам говорить, где был и что делал?
На это будет достаточно времени, когда вы обвините меня в убийстве этого человека.
Если вы будете продолжать так себя вести, это может произойти скорее, чем вы думаете. Вы узнаете эту вещь, мистер Хантер?»
Нагнувшись вперед, Дэвид взял в руку золотую зажигалку. Лицо его стало озадаченным. Отдавая ее обратно, он медленно произнес:
«Да, это моя».
«Когда вы в последний раз ее видели?»
«Я охватился ее...»
Он замолчал.
«Да, мистер Хантер?»
Голос коронера звучал вежливо. Гейхорн заерзал. Казалось, он собирается заговорить, но Дэвид его опередил.
«Она была у меня в прошлую пятницу. утром в пятницу. С тех пор, кажется, я ее не видел. Мистер Гейхорн встал. «С вашего позволения, мистер Коронер, вы приходили к покойному вечером в субботу. Вы не могли именно тогда оставить там зажигалку?»
«Полагаю, мог», — медленно ответил Дэвид. «Я точно не помню, видел ли ее после пятницы». И прибавил. «Где ее нашли?»
«Это мы рассмотрим позже», — сказал коронер. «Сейчас вы можете сесть, мистер Хантер».
Дэвид медленно вернулся на свое место. Он наклонил голову и что-то шепнул Розалин Клоуд.
«Майор Портер!»
Несколько нерешительно майор занял место свидетеля, встав по-солдатски прямо, словно на параде. Только то, как он облизывал губы, выдавало, как сильно он нервничал.
«Вы Джордж Дуглас Портер, отставной майор королевских африканских стрелков?»
«Да».
«Как хорошо вы знали Роберта Андерхея».
Майор громко, как на плацу, назвал места и даты.
«Вы видели тело покойного?»
«Да».
«Вы можете опознать это тело?»
«Да».
«Это тело Роберта Андерхея».
По залу суда пронесся взволнованный ропот.
«Вы с уверенностью утверждаете это, без малейших сомнений?»
«Да».
«Нет возможности, что вы ошибаетесь?»
«Никакой».
«Спасибо, майор Портер». «Миссис Гордон Клоуд».
Встав, Розалин прошла мимо майора Портера. Он смотрел на нее с любопытством. Она же даже не взглянула на него.
«Миссис Клоуд, полицейские отвезли вас посмотреть на тело покойного».
Она содрогнулась. «Да».
«Вы решительно утверждаете, что это было тело совершенно незнакомого вам человека?»
«Да».
«Ввиду заявления, только что сделанного майором Портером, вы бы хотели изменить ваше заявление или внести в него поправки?»
«Нет».
«Вы по-прежнему утверждаете, что это было тело не вашего мужа, Роберта Андерхея?»
«Это было тело не моего мужа. Этого мужчину я никогда в жизни не видела».
«Подумайте, миссис Клоуд, майор Портер уверенно опознал его как тело своего друга, Роберта Андерхея».
Розалин равнодушно сказала: «Майор Портер ошибается».
«В этом зале вы не под присягой, миссис Клоуд, но, вероятно, вас приведут к присяге во время другого суда и очень скоро. Вы готовы будете поклясться тогда, что это тело не Роберта Андерхея, а неизвестного мужчины?»
«Я готова поклясться, что это не тело моего мужа, а совершенно неизвестного мне человека». Ее голос звучал ясно и не дрожал. Она встретилась взглядом с коронером, не вздрогнув.
«Вы можете сесть», — тихо произнес он.
Затем, сняв пенсне, мистер Пебмарш обратился к присяжным. Они находились там для того, чтобы выяснить, как этот человек нашел свою смерть. В этом смысле все было почти ясно. Речь не шла о несчастном случае или самоубийстве. Также не было никаких указаний на непредумышленное убийство. Оставался только один вердикт – преднамеренное убийство. Что касается личности покойного, она не была достоверно установлена. Они слышали, как один свидетель, человек честный и неподкупный, на чье слово можно положиться, сказал, что это тело его бывшего друга Роберта Андерхея. С другой стороны, смерть Роберта Андерхея от малярии в Африке была зафиксирована местными властями и не вызывала у них сомнений. Опровергая утверждение майора Портера, вдова Роберта Андерхея, ныне миссис Гордон Клоуд, решительно утверждала, что это тело не Роберта Андерхея. Это были диаметрально противоположные утверждения. Переходя от вопроса о личности покойного, им предстояло решить, есть ли какие-либо указания на то, чья рука убила покойного. Они могли думать, что улики указывают на одного конкретного человека, но необходимо было собрать еще много доказательств перед тем, как предъявить обвинение. Собрать доказательства, установить мотив и возможность. Этого человека кто-то должен был видеть вблизи от места преступления в подходящее время. В отсутствии таких улик самым вероятным вердиктом было преднамеренное убийство без достаточных доказательств того, кто убийца. Такой вердикт даст полицейским свободу и возможность провести необходимое расследование. Потом коронер отпустил их для обдумывания вердикта. Это заняло у них 3/4 часа. Они вернулись с вердиктом. Преднамеренное убийство. Подозреваемый Дэвид Хантер.